Добрый вечер, дорогие телезрители. В эфире телеканала «Союз» программа «Беседы с батюшкой». Ведущий Михаил Кудрявцев. Сегодня у нас в гостях клирик храма в честь святых равноапостольных Константина и Елены, иерей Алексей Володин. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте.
Прошу вас благословить наших телезрителей на начало.
Божие всем благословение.
Спасибо, Господи. Дорогие друзья, наша сегодняшняя тема – «Православная семья в современном мире». Звоните к нам в студию в Санкт-Петербург по телефону 812-677-62-44 и задавайте ваши вопросы, пожалуйста. Батюшка, скажите, пожалуйста, как по-вашему, что мы вообще называем православной семьей?
Ну, конечно, есть соблазн назвать православной семьей союз двух православных людей. В общем-то, ну, наверное, так оно и есть. Но для сегодняшнего разговора мне бы хотелось бы расширить это определение и назвать православной семьей любую семью, в которой есть хотя бы один православный христианин. Потому что, как правило, основные проблемы возникают именно с такими семьями.
Может быть, какая-то классификация, по вашему мнению, существует?
Ну, действительно, семьи, где оба человека православных, воцерковленных, таких семей, по большому счету, не так уж много. И есть другие семьи, которых мы, может быть, чаще встречаем в храме. Прежде всего, это семья, где воцерковленный и православный является женщина, а муж либо он не церковный, либо вообще нет. Семья, где два человека находятся в незарегистрированных отношениях. Таких сейчас становится все больше, и они тоже приходят в храм за кормлением, и мы не можем их решать место в храме. И также сейчас есть такой вид семьи, по многому уникальный для нашего времени, хотя и не уникальный для истории русской церкви. Это семья, состоящая из бабушки и внука, или, например, из бабушки и правнуков. Вот таких семей через поколение или через два поколения вот в нашей современной церковной жизни тоже становится все больше и больше.
Батюшка, ну, наверное, раз мы говорим о православной семье в современном мире, мы, наверное, поговорим о каждой из разновидностей, да, как вы их разделили, в тех условиях, в которых они живут. Может быть, начать с самой частой, как вы сказали, одна православная женщина в семье, в которой православных больше нет.
Да, ну, здесь имеется в виду, что дети у нее есть, конечно, да, потому что, значит, да, мы остаемся непривязанными. Да, это действительно очень такой частый вид семьи. И основные проблемы, которые здесь возникают, это проблемы воспитания ребенка в православии. Потому что отец, неважно, то есть он, вот где-то он все-таки есть, и мир. И отец ребенка этого может затягивать в свои сети. Здесь что важно? Чтобы мать давала возможность ребенку приходить, смотреть, брать от неверующего отца, каким бы он ни был. Потому что это очень большой соблазн представить дело таким образом. Вот мы правильные, а он нас бросил, он неправильный. Как правило, отец в таких семьях является исключенным. И это приводит, в общем-то, к тяжелым последствиям для самого ребенка. Обычно кончается, может кончиться это таким образом, что ребенок потом встанет на сторону отца, когда подрастет, лет 14-15, и уйдет из церкви. Это самая большая опасность. Но если ему будет позволено свободно общаться с отцом, если мировоззрение отца не будет ставиться под вопрос, то тогда, когда ребенок достигнет той точки, когда он делает собственный выбор, вот, он сможет сделать его более свободно.
Батюшка, а если говорить о поведении женщины в такой семье, должна ли она навязывать свои представления, во-первых, и, может быть, навязывать не столько вербально, сколько стремлением, допустим, готовить постную пищу, когда идет пост, или одеваться согласии с...
Сейчас речь идет уже о семье, mm-hmm. где муж неверующий, да?
Да, 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 да.
Угу. Ну, действительно, очень часто приходят женщины вот из таких вот лоскутных семей с вопросами, типа, должна ли я, например, пойти в храм в воскресенье или остаться с мужем, если он просит? Должна ли я там ходить в брюках или в юбке, если там муж хочет таким образом? И здесь вот важно понимать, что решение не в том, что она или там поддастся воздействию мужа, например, не будет ходить в храм в воскресенье, или наоборот, будет в пику ему ходить в храм. Решение и не здесь, и не здесь. Как правило, если возник какой-то конфликт, его корни лежат где-то глубже. И православие здесь является скорее поводом, чем причиной. И здесь нужно разбираться, ну вот в конкретике этой семьи, что что-то там не так. Не так принципиально, без православия. И решение в том, чтобы наладить эти отношения, исцелить вот это не так, и тогда, собственно говоря, возникнет доверие между мужем и женой, то доверие, которое должно быть, и которое подразумевает свободу. И тогда, собственно говоря, самого этого конфликта, этого противопоставления его не будет. Решение здесь.
Угу. Батюшка, скажите, вот апостол Павел говорит о том, что через жену верующую освящается муж неверующий, или через мужа верующего жена неверующая освящается. Каким образом это освящение происходит? Это постепенное воцерковление второй половины, или же это вот жизнь так, как есть, только Господь судить будет иначе?
Ну вот очень важно в такой ситуации не считать мужа немножечко недочеловеком. Потому что есть такой соблазн сказать, что он не православный, он не церковный, он может быть атеист. И значит, он чего-то не понимает. Он, ну вот, он не дорос до чего-то, он какой-то неправильный. Если женщина так считает, то, в общем-то, отношения так или иначе обречены. Нужно дать место и вообще понять ту глубину, которую этот человек все-таки обладает. Он на самом деле не недочеловек. У него есть своя духовная глубина, своя подлинность. И если женщина сможет это увидеть, эту подлинность, пускай она отличается от того пути, который, по которому женщина идет, то тогда, возможно, и их совместная вступает в дальнейшую жизнь. Ведь брак — это не только совместное ведение хозяйства, это и совместная духовная жизнь. Бывает так, что люди поженились, они ну, не имели никакого отношения к церкви и понятия о ней. Но потом женщина становится церковной, и муж как бы остается не у дел. Они когда-то обещали идти вместе по этому пути. И вместе — это действительно вместе. Оно, это возможно только на основе взаимного уважения. Если вот делать так, тогда не возникает взаимных претензий. И вот тогда вот это освящение, про которое апостол Павел, оно может, так сказать, перетекать от жены к мужу. Если нет этого принятия взаимного, если женщина не доверяет мужу, считает, что его неправильным, между ними барьер. И вот то вот освящение, оно не перетечет туда на мужа. Вот, не произойдет этого. Она, да, если может тянуть его в храм, может там ему рассказывать, как нужно жить, но практика показывает, что неэффективно это, не работает.
Спасибо, Господи. Батюшка, еще сейчас очень сложная ситуация с теми семьями, где супруги не зарегистрированы, хотя кто-то из супругов ходит в церковь. Что можно сказать о таких отношениях? Считать ли их семьей или не считать, и как быть с ними?
Вот действительно, это вот одна из примет, в общем-то, современности и серьезная проблема, по большому счету, таких семей встречается все больше и больше. Я даже знаю семьи, где и по несколько детей есть в этих отношениях, и отношения не зарегистрированы.
И ну, не зарегистрированы, соответственно, в государственных органах.
Да, да, то есть они не только не венчаны, они не зарегистрированы в ЗАГСе. Вот. Но, тем не менее, эти люди живут, живут годами, и подчас они приходят и в храм, как крещенные люди, за тем или иным духовным окормлением. И здесь важно понять, что, собственно говоря, в чем здесь ошибка. Потому что иногда на такие семьи смотрят неверно, считают их блудниками. Но блуд, наверное, все-таки это самое меньшее, что ими движет. Ведь блудники это, и блуд – это совсем другое. Здесь речь идет о том, что, как правило, женщина на каком-то этапе вот своей жизни она потеряла уважение к себе. В чем-то она потеряла свое глубинное достоинство, которое имеет каждый человек, каждая христианская душа. И задача духовного кормления здесь заключается в том, чтобы помочь вот этому человеку осознать свою подлинную ценность, научить, большому счету, ему уважать самого себя. Это идет из-за этого. Ведь если эти люди долго сожительствуют, а, как правило, мужчина, да, не хочет вступать в брак, он ведь, как правило, ну, можно сказать, каждый день говорит своей супруге: «Я ищу кого-то, кто будет лучше, чем ты». И это действительно унизительно для женщины. Поэтому решение в том, чтобы помочь женщине вернуть собственное достоинство. И если это произойдет, тогда произойдет и изменение в их отношениях.
Батюшка, а если рассматривать такую ситуацию, которая сейчас тоже распространена, когда люди просто не придают никакого значения акту регистрации в ЗАГСе? То есть люди просто спрашивают, зачем? Зачем нам это?
Так и есть.
А при этом церковь ведь требует государственной регистрации для заключения венчания.
Ну, на самом деле, вот, вы сказали сейчас это, оно так и есть. Бывает, что даже оба члена такой вот семьи, они так считают. Но на самом деле, где-то в глубине души женщина все-таки так не считает. И мы возвращаемся опять к предыдущей ситуации. Угу. На самом деле.
Спасибо, Господи Батюшка. Давайте, может быть, поговорим о другом виде. Это вид бабушки и ребенка. Я так понимаю, вы говорите о тех семьях, которые фактически ребенка отдают на воспитание бабушке.
Ну, не совсем так. Здесь речь идет о том, что есть, ну, как правило, женщина, может быть, пожилая, может быть, и не очень пожилая. Она вырастила детей вне церкви. Причем очень часто такие люди приходят на исповедь и говорят, что я каюсь в том, что я не смогла вырастить детей в православии. Я обычно вот возвращаю человеку его достоинство, потому что, как правило, ведь он и не был христианином. Как правило, сам в церковь пришел только несколько лет назад. Он не мог вырастить человека, своего ребенка христианином. Мы, в общем-то, имеем образ, очень великий образ в нашей русской истории, именно подобного духовного пути. Это равноапостольная княгиня Ольга. Мы знаем, что она сына, в общем-то, не смогла сделать христианином, по большому счету, потому что она сама приняла крещение, когда сын уже был достаточно взрослым. И сын так и никогда и не стал христианином. Вот и чаяния княгини Ольги сбылись только на внуке Владимире. Вот то же самое происходит и здесь. Эти люди, осознав то, что дает церковь, то величие, ту глубину, которую они нашли для себя, открыли в духовной жизни, стремятся поделиться ею с детьми. Но поскольку дети уже, как правило, состоявшиеся люди, они редко вот приходят в церковь вот под воздействием уже достаточно пожилой матери. И тогда они переключаются, вот эти женщины, на внуков, а бывает иногда на правнуков. И здесь важно вот что. Если родители дают это делать, если родители дают, то тогда это, в общем-то, во благо. Но история знает много случаев, когда родители против. Они не хотят, чтобы внуки, допустим, воспитывались там в церкви, ходили в воскресную школу. И бывает, что бабушки буквально их там воруют из семьи, там какие-то вот такие целые интриги устраивают. Но это до добра не доводило никогда. Так не надо делать. Это не наш путь.
Батюшка, Хотелось также вас спросить о том виде семьи, когда ребенок воцерковляется и приходит в церковь. Такое сейчас происходит благодаря основам православной культуры в церкви. Такое происходит благодаря многочисленным нашим лагерям православным, в которые дети часто попадают не из церковных семей.
Да, да, здесь вот тоже важный момент. Вот эти дети, ну, конечно, когда он ребенок, он, ну, в общем-то, ребенок, но бывает, что этот человек уже вырастает, там ему уже лет там, 18-20, уже взрослый человек. И бывает, что этот человек ставит своей задачей, например, воцерковить родителей. Вот он начинает их как-то тянуть. Вот это, в общем-то, вещь, которую детям, ну, не позволено делать. Вот иначе дети берут на себя что-то очень... То, что им не принадлежит, они становятся немножечко старше своих родителей. Вот ребенок всегда должен смотреть на родителей снизу вверх, какими бы они ни были. А в этом есть глубинное непринятие. Ребенок как бы говорит, знаете, вы прожили всю жизнь неправильно. Вот бросить это родителям, ну, это глубочайшее оскорбление. И это нарушение вот той заповеди, которая первая. На второй скрижали Моисея, да, на первое. Чти отца и мать. И ребенок должен принимать отца и мать такими, какие они есть. И он не может решить за них вот ту жизненную, экзистенциальную задачу, которую они решают. Он не может вот их вытянуть туда. Он может, конечно, молиться за них, от души желать им спасения, но вот становиться старше и говорить, смотрите, вот я знаю, куда вы ошиблись, это всегда ведет к разрушению. И для него, и для родителей. Вот, ну, так, по крайней мере, происходит.
Uh-huh. Спасибо, Господи Батюшка. У нас первый звонок на линии, раб Божий Александр. Здравствуйте, вы в эфире, мы вас внимательно слушаем.
Здравствуйте, спасибо за передачу. У меня такой вопрос. Вот чем брак без любви, без чувства друг к другу отличается от проституции? И второй вопрос. Что лучше, жить как кошка с собакой или жить порознь?
Спасибо за вопрос.
Ну, чем брак без любви отличается от проституции? Ну, наверное, тем, что партнер только один. Вот, ну, это шутка. Нет, на самом деле вопрос в том, что кто заставляет вас находиться в таком браке. Очень часто люди приходят с проблемой, то, что отношения разваливаются, все плохо. И такое ощущение, что кто-то их заставляет там находиться. Ну вот где этот кто-то?
Ну, люди часто ссылаются на те обещания, которые даны. Ну, особенно, конечно, когда таинство венчания было совершено, что все-таки обещание о верности друг другу.
Вопрос в том, что все-таки человек хочет. Он хочет иметь хорошие отношения, семью вот с этим человеком, тогда есть, ну, решение, как к этому идти. Это определенный путь, и туда можно идти. Либо он не хочет отношения с этим человеком, тогда нужно действительно расставаться. Вот. Но если человек просто жалуется, что все плохо, и остается в этом, это самый худший путь. Все-таки должен человек понять, что он хочет. Отношения можно выстроить, и можно измениться. Не всегда, но тем не менее. И если он хочет оставаться с этим человеком, то это нужно делать. Это определенный духовный путь. Либо, ну, нет того, кто держит. Кто вот мучает там вас, говорит, что так нужно делать. Покажите мне его. Нет такого человека. А второе что-то, что он спросил?
А, так, одну секунду.
Отключился он, да, уже?
Вопрос был о том, что, ну, жить как кошка с собакой. В принципе, вы уже ответили.
Ну, да, да,
фактически,
да. Это выбор,
вопроса,
который не отнимает никто у человека свободу воли и выбора. И, собственно говоря, ответственность за этот выбор. Самое тяжелое в такой ситуации – это ощущать себя загнанным в угол вот этими обстоятельствами, вот этим долгом. И тогда человек говорит, что вот я должен, меня обязали, и я вот влачу такое существование. Есть у человека свобода выбора. Он может сказать такое, я выбираю жить так, или я выбираю жить так. И дальше он несет ответственность за свой выбор. Ведь никто нас, никого не заставляет, Бог тоже не заставляет.
Спасибо, батюшка. У нас следующий звонок на линии. Раба Божия Татьяна. Здравствуйте, Татьяна, вы в эфире, мы вас слушаем.
Здравствуйте, батюшка, здравствуйте, ведущий. У меня вот такой вот вопрос. Батюшка, могли бы вы дать конкретные рекомендации мне как бабушке, которая православная, воспитывает внучку 7 лет? Ну, фактически я одна, то есть как в семье-то у нас не полная, у дочки нет мужа, но воспитывает только в православии я. Насколько вот дайте мне рекомендации такие, чтобы как можно дольше я могла воспитать ее в православной жизни. До подросткового периода там когда-то. Как, что мне делать?
Uh-huh. Спасибо большое.
Ну, в общем-то, общий такой вопрос, да, он часто задается и в храмах, и действительно это очень важный момент. Что здесь важно? Вот есть человек, в данном случае это внучка или внук, и есть бабушка. Подчас вот есть соблазн считать, что вот этот человек знает, что для этого человека будет хорошо, как он должен построить свою жизнь. Но это не так. Вот. И бывает, что иногда вот этот человек считает, что если он не будет приводить вот этого человека в церковь какими-то специальными своими усилиями, например, запишет его в воскресную школу, там будет его там в храм часто водить, то этот человек точно в церковь не придет, он вот куда-то. Но это не так. Этот человек, он не брошен. Бог о нем промышляет. Действительно промышляет. Именно о нем. Поэтому вот этому человеку, бабушке, нужно сделать шаг назад. Шаг назад сделать. Это первое, что нужно сделать. Шаг назад. И дать место Богу действовать в жизни вот этого человека. Потому что на самом деле единственный, кто может его привести в церковь, это Бог. А мы не можем. И понять, что на самом деле она ничего не может сделать, вот так вот на самом деле, чтобы этот человек оставался в церкви. Только Бог это может сделать. Вот если это будет понято и будет сделан этот шаг назад, и вот этот человек будет предан в руки Божии осознанно, вот это, тогда возможно любое дальнейшее вот движение. И этот человек будет свободен, и он будет ведом Богом. А дальше уже не важно, записывают ли его там в воскресную школу или там, куда его водят. Главное с этим не переусердствовать. Если человек, например, не хочет, уже отказывается ребенок, там бывает, что говорит, я не хочу, ну зачем его тянуть? Тогда не надо. Вот если ребенок хочет, с радостью соглашается куда-то идти. Ну, слава Богу, вот тут нужно тоже не перекормить. Вот нужно ориентироваться на желание уже самого ребенка. Он будет расти и будет меняться. Этого не нужно бояться. Вот. Он, если все сделать правильно, именно сделать шаг назад, то ребенок рано или поздно все-таки придет к Богу. Это, женщина может этого не увидеть даже. Это может произойти через 20, через 30 лет. Но если она твердо в Бога верит, то это случится обязательно. Вера никогда от родителя не будет посрамлена.
Спасибо, Господи, батюшка. Снова у нас звонок на линии. Раба Божия Юлия. Здравствуйте, Юлия, вы в эфире, мы вас слушаем.
Здравствуйте. У меня такой вопрос, я из Санкт-Петербурга звоню. Вот я сейчас нахожусь в положении, и я очень обеспокоена тем, что как женщине православной выбирать врача, выбирать клинику, чтобы все проходило благополучно, потому что сейчас даже в женских консультациях и вообще где-либо натыкаешься на безразличие, равнодушие. Даже иногда слышала, отговаривают от рода. И просто очень прям уныние возникает. Вот как вот это?
Спасибо большое за вопрос.
Ну, это действительно целая наука, как посещать современную женскую консультацию и сохранить беременность. Вот, ну, в общем-то, дело это наживное. Вот, я не думаю, что это, так сказать, тема сейчас вот для прямого эфира. Может быть, стоит тому человеку приехать и лично поговорить с теми мамами, которые прошли через все это. Здесь действительно есть подводные камни. Ну, это такой вопрос, ну, действительно, в частном порядке нужно решать.
Есть общество православных врачей в Петербурге, в том числе там,
ну,
есть и акушеры.
На самом деле можно прийти в свой храм, подойти к любой многодетной, ну, даже не многодетной, вот, ну, недавно рожавшей женщине и задать ей все эти вопросы. Вот, она все это прошла, она, ну, сможет ответить. Это не секретное сведение.
Спасибо большое, батюшка. Позвольте, я задам вопрос одного из наших телезрителей, заданный через группу ВКонтакте. Угу. Отец Владимир из Испании, наш постоянный телезритель, спрашивает. как в своей общине вы объясняете молодым людям о греховности так называемого испытательного сожительства для дальнейшего принятия решения жениться официально или нет?
Ну, я уже вот только что говорил, да, о том, что здесь всегда есть страдающая сторона. Вот, и вот на это мы должны опираться, попытаться вернуть, помочь человеку вернуть его достоинство. Ну, а вообще в этом, в любом другом случае, ведь идти нужно каким путем? Любой грех, любая ошибка, она проявляется в нашу жизнь через проблему или боль. Не бывает так, что человек грешит, у него все хорошо. Человек приходит в храм, он приходит всегда с какой-то проблемой. И серьезной. И важно ему показать, что эта проблема является результатом того греха, той ошибки, которую он совершил. И дальше у него есть выбор продолжать совершать ее дальше или что-то менять в своей жизни. В общем-то, вот путь один. Через ту боль, которую испытывает человек. Любому живому человеку больно, когда он совершает грех. И это есть отправная точка для нашего исцеления.
Спасибо, батюшка. У нас звонок на линии. Здравствуйте. Вы в эфире, мы вас слушаем.
Здравствуйте.
Да.
Вопрос можно задать?
Да, мы вас слушаем, вы уже в эфире.
Ну вот, я уже как бы это самое, церковь немножко хожу, сама, вот мы с женой живем 40 лет, вот она как бы в церковь не ходит. Вот, мне одному тяжело, вот как мне дальше быть, не подскажете?
Спасибо вам за вопрос. Ну вот как раз может быть тот редкий случай, да, но когда мужчина приходит в церковь, а женщина остается еще вне.
Ну, я то же самое здесь скажу, что на каком-то этапе их семейной жизни потерялся контакт между ними, как между мужем и женой, как между двумя личностями. И важно вернуться назад и восстановить этот контакт, восстановить эту любовь, увидеть в своем спутнике ту глубину, которая в нем есть. Даже если она в данном случае не ходит в церковь. Это все равно человек, причем человек Божий, Божие создание, и эта глубина в нем есть. Важно ее увидеть, прикоснуться к ней. И тогда тот человек тоже сможет посмотреть непревзято на тебя. Вот здесь ни при чем православие, есть какая-то проблема. И вопрос в том уже, что хочет ли человек на самом деле разрешать ее, потому что это требует реально духовных усилий и изменений отношений. Либо он хочет оставаться в зоне комфорта. Но в зоне комфорта, как известно, решений не бывает.
Батюшка, но для людей, только приходящих в церковь, свойственна такая тенденция больше обращать внимание на форму, а суть открывается не сразу. Хочется соблюдать посты по полной программе, хочется одеваться в соответствии, может быть, с традицией ближе к 19 веку. И вот подобные вещи. Что бы вы могли посоветовать и сказать? Как не навредить?
Ну, действительно, это движение, которое свойственно неофитствующему сознанию. В общем-то, обращать внимание на внешние вещи. Ну, так действительно удобно. Я когда в церковь пришел, ну, в начале 90-х годов я тоже так делал. Вот, и, в общем-то, ну, потом постепенно начинаешь понимать, что, ну, действительно есть гораздо более глубокие вещи, которые, ну, более важные. И, в общем-то, христианин ты или нет, смотрит не потому одежду 19 века ты носишь или 21-го, а по каким-то другим, ну, другие вещи смотрит. Вот душа у тебя, как у человека, или вот, вот у тебя, как у кого-то робота душа, да? Вот на это смотрят люди. Здесь важно на этом пути вот не делить людей, которые не носят такую же одежду, как ты, вот, и которые носят такую же, как ты, на своих и чужих. Вот это самая глубокая ошибка, которую может совершить неофит, и которую очень тяжело потом изживать, когда мы не даем места вот человеку, который не такой. Это потом может выразиться в неприятии, например, там, зятя или невестки, да, или там уже там внуков, их образа жизни, их супругов, и привести к большим проблемам. Вот, неважно, во что одет человек, вот он человек, и он тоже тварь Божия. О нем тоже промышляет Бог.
Спасибо, батюшка. Звонок, раба Божия Ольга. Здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, мы вас слушаем.
Я хочу такой вопрос задать. У меня вот сын давно развелся, живет уже 15 лет один. А, вот я такой вопрос хочу задавать. У меня сын уже...
Не обращайте внимания, пожалуйста, на телевизор.
Уже как 15 лет, живет один. Но вот это в церкви не ходит. Он верующих православный. Он на работе очень встает, 5 дней работает. 2 дня дома надо все сделать. И потом говорит, я встаю, а в субботу он вообще целый день лежит, отдыхает. Потому что не может. И вот считается ли это очень сильным грехом или как?
Спасибо за вопрос.
То, что человек не ходит в церковь. Ну, мы сейчас не суд, что мы сейчас возьмем и его осудим как-то. Или вот любой человек и его жизнь, она очень глубока. То, что он ведет себя так или иначе, вот нам кажется, что мы на его месте вот возьмем и побежим, и будем жить по-другому. Но человек может быть очень глубоко не свободен. Это во-первых. Во-вторых, о нем тоже Бог промышляет. Нам кажется, что мы лучше знаем, как ему нужно жить. Вот, но нужно передать в руки Божьи это. Вот, и действительно, такая вера родителей, если родители беспокоятся, если, да, чья мать о своем сыне, она не будет посрамлена. Вот, а увещевание того, что это грех или не грех, ну, не работает это. Не работает. Человек действительно вот так ведет себя не просто так. Есть тому глубокая причина. И вот ее просто вот таким внешним контролем ее не устранишь.
Спасибо, батюшка. Примерно схожий вопрос хотелось бы задать. Он пришел к нам через группу, через форму на сайте. Угу. Раба Божия Наталья спрашивает, как быть, если у мужа ИП, индивидуальное предпринимательство, и работу он выбирает сам, все время в другом регионе. Значит, дома не ночует 1-2 недели. Остается ночевать у своей мамы. На мою просьбу найти что-нибудь поближе, отвечает, не нравится, разводись. Очень неприятно. Хотя мне всегда казалось, раз у человека ИП, значит, вопрос работы решается проще. Это отсутствие благоразумия или что это? Как же духовные ценности семьи? Где же время для семьи? Как быть в таком случае?
Ну, опять же, нужно разбираться, что между ними происходит. Вот. Очевидно, что человек находится, вот ее муж, да, в каком-то своем движении, достаточно глубоком, вот, идущем из родительской семьи. Вот, это не то, что может быть вот так вот взято и изменено. Вот. Но и она тоже находится в каком-то своем движении, раз она вышла замуж за этого человека. Ей нужно понять, что она хочет. Если она хочет с ним выстраивать отношения, это одна стратегия, и нужно что-то менять в себе, это вот так не скажешь заочно. Я не ясновидящий, вот что там с ней происходит. Почему отношения явно не выстраиваются? Вот. Если она не хочет с ним жить, это другое. Вот. Но есть какая-то проблема. Есть какая-то проблема, и ее, ну, нужно решать.
Спасибо, батюшка. Также вопрос от раба Божьего Сергия через группу ВКонтакте заданный. Подскажите, как перестать соблазняться от просмотра порнографии? Какой вред и почему ее вредно смотреть? Что делать? Я не женат и неизвестно, когда женюсь. В общем, как воздерживаться от всего этого? Прошу помочь в этом разобраться.
Угу. Ну вот часто молодые люди и девушки, соответственно, да, молодые еще, не состоящие в браке, приходят на исповедь вот с какими-то грехами, скажем так, которые так или иначе связаны с их безбрачным положением. И просят совета, ну, по сути, да, они хотят, в общем-то, быть христианами. Как с этим бороться? Ну, здесь нужно понять, что все советы по борьбе с блудной страстью, с порнографией или там еще с чем-то, это то, что не будет касаться глубины решения здесь в том, чтобы этому человеку, коли все-таки он хочет вступить в брак, все-таки искать жену и вступать в брак на самом-то деле. Тогда не нужна будет и порнография, и много чего другое. Вот так же и в подобных случаях. Решение в данном случае в том, чтобы вступить в брак. Многие проблемы, многие грехи при этом вот исчезнут. Иначе человек рискует всю жизнь вот крутиться в этом круге. В общем, так и остаться в нем.
Uh-huh. Спасибо большое, батюшка. Вопрос о воспитании в православной семье. Как вы считаете, как должны быть расставлены приоритеты, на какие составляющие христианства? На нравственную, обрядовую или же на сторону такую богословскую, так сказать, догматическую?
Ну, прям целая программа, как воспитывать. Ведь на самом-то деле, как не воспитывая ребенка, в том смысле, что там так его, так сказать, в одну воскресную школу водили, там в другую, или какие-то там специальные богословские курсы для него специально там на дому устраивай, он будет таким, каков родители. Собственно говоря, дети воспитываются только примером. Только примером. И поэтому самое важное, самое большее, по большому счету, что могут дать родители своим детям, это счастье своей жизни как родителей. Если между родителями все хорошо, если они действительно смотрят в глаза друг другу с улыбкой, если в семье все благополучно именно вот между родителями, то это самое большее, самое главное, что вот можно дать ребенку. Больше этого, по большому счету, ему и не нужно ничего. Тогда он полностью свободен, он пойдет в свою жизнь, и он все там сделает. Он сможет это сделать. Если между родителями не все в порядке, что-то не так, какая-то есть проблема, то неважно, ребенок там может быть богословски образован или там еще что-то, он может остаться вот смотрящим на родителей, вот на... может не пойти в свою жизнь. Мы знаем такие семьи, бывает там ребенку уже 40 лет, он живет с мамой, например, да, которая как-то развилась, и он не может создать свою семью, потому что вот что-то внутри его не пускает туда. Если у родителей все в порядке, ребенок идет в свою жизнь, и он там состоится. Поэтому это самое главное, чтобы между родителями все было благополучно.
Спасибо, Господи, батюшка. А у нас вопрос на линии имеется. А, к сожалению, мне говорят, что сорвался звонок, батюшка. А тогда я задам следующий вопрос из группы ВКонтакте. Здравствуйте, отец Алексей. Я мама двоих детей, дети детский сад не посещают. Утро начинается с молитвы, а не избегать ни перед едой, после молитвы, после еды молитва. Посещают кружки, но живут другой жизнью, не как миряне. Матери такая нравится жизнь больше. Как объяснить светским родителям, что нам так нравится жить? Раба Божия Мария.
Имеется в виду ее родителям? Да?
Нет, как объяснить светским родителям? Хотя, честно говоря, из...
То есть другим родителям из или текста, ее родителям?
Не совсем понятно. Не совсем понятно, но мне кажется, что речь идет о, наверное, о других родителях светских, которые, видимо, не одобряют, ну или на детской площадке оспаривают ее взгляд на воспитание.
Ну, понятно. Ну, здесь-то ведь очевидно, что не объяснишь. Вот, и не нужно это делать. Главное, чтобы человеку самому это нравилось. Потому что у меня такое ощущение, что она где-то краешком сердца и сама еще не до конца понимает, что так лучше. Вот, на самом деле. Поэтому вопрос, когда человек вот сам до конца не утвердился в этом, где-то еще его часть какая-то колеблется, бывает еще большая достаточно часть, тогда вот как раз и приходят к нему в его жизнь такие другие люди, которые говорят, что можно по-другому. И он пытается им объяснить. Вот, если он сам до конца примет это как единственный истинный путь, то тогда больше не будет к нему никто приходить. Это вот, ну, так замечено.
Спасибо, Господи, батюшка. Последний на сегодня вопрос из группы ВКонтакте хотелось бы задать. Раба Божия Ирина спрашивает. Скажите, пожалуйста, как правильно обращаться с какой-либо просьбой к святым? Можно ли с одной и той же просьбой, например, обращаться к святому Николаю Угоднику и Пресвятой Богородице? Или нужно с одинаковой просьбой обращаться только к одному кому-то? И если на протяжении долгого времени о чем-то просишь святого, необходимо ли каждый день повторять свою просьбу или достаточно один раз попросить, а последующие дни просто читать молитву? И потом еще один вопрос той же самой телезрительницы.
Угу. Ну вот по поводу молитв и чистоты их повторений или, может быть, вот глубины, мне все время вспоминается евангельская история о слепцах, которые Христа не видели, не могли видеть его, они были слепы, но они знали, что он где-то рядом, и кричали: «Помилуй нас, сыне Давидов». И это было вот, если вспоминать Евангелие в толпе, представить себе шум, толпа, еще на них все кричат: «Не орите». И вдруг тихо кто-то им говорит, что все, Христос вас услышал, идите. Вот самое удивительное в истории, что они услышали этот тихий голос и перестали кричать и пошли. Вот это вот то, что отличает вот этих слепцов от многих современных людей. Очень часто человек молится о чем-то, и он молится, молится, просит, ездит туда-сюда, просит, 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 просит. На самом деле Бог отвечает нам из первого раза. Ни одна искренняя молитва, обращенная к Богу, она не остается без ответа. Другое дело, что мы должны слышать этот ответ. Не всегда, что мы просим, и сразу же вот так раз, и там, особенно если мы просим, чтобы другие люди изменились, они вдруг возьмут и поменяются. Наша просьба может быть, как вот я смотрю на слово, такое неэкологично. Это значит, что оно что-то нарушает. Например, свободную волю другого человека или еще что-то в промысле Божьем. Но всегда, если есть проблема, если есть проблема, и человек обращается к Богу с просьбой, то Господь дает так или иначе, особенно, может быть, через других людей, какое-то решение этой проблемы. Причем подчас решение гораздо более глубокое, чем то, которое задумал сам человек. Поэтому вопрос не в том, чтобы часто повторять или обращаться как можно большему там, количеству святых или святынь, а в том, чтобы после того, как человек, например, обратился к какой-то святыне или просто к Богу в горячей молитве, услышать этот ответ, который может прийти самым неожиданным образом, но он придет. И быть готовым следовать за этим ответом. Потому что очень часто человек хочет, чтобы все произошло магически. Но проблема ведь создавать, как правило, все-таки в результате какого-то неправильного внутреннего устроения. И без изменений не получишь результат. Всегда проблемой предшествовала та или иная ошибка. Бывает, что человек не хочет изменять ничего. Есть скрытая выгода для него, то, чтобы осталось все как есть. Ну, тогда действительно ничего не будет меняться.
Спасибо большое. Батюшка, у нас звонок на линии. Раба Божия Надежда. Здравствуйте, вы в эфире, мы вас слушаем.
Здравствуйте, благословите, батюшка.
Здравствуйте, Божие вам благословение.
Батюшка, вот вы совершенно правильно сказали, что если счастливы родители, то все в порядке будет и с детьми. А вот если мама одинокая, и папа никогда не принимал никакого участия в семье и в отношениях, вот как в этом случае, чтобы ребенок все-таки тоже был счастлив?
Спасибо большое.
Здесь самое важное, чтобы такая мать никогда в присутствии ребенка не говорила ничего плохого об отце. Даже более того, если ребенок что-то скажет плохое об отце, мать должна ему сказать: то, что произошло между нами, касается только нас, и оно тебя не касается. Он для тебя такой же отец, как и я, мать. И с одной стороны, с другой стороны, дать возможность ребенку брать от отца. Вот бывает, что годы прошли, человек тот тоже изменился, вот, и они могут встретиться. Вот, как правило, люди, ну, вот отцы, они бывает, что осознают вот что-то, понимают, что дети — это все-таки самая большая ценность в жизни, одна из самых больших. Они по-другому уже относятся. И важно здесь разрешить ребенку брать от отца, потому что ребенок может оставаться в какой-то вот такой позиции отсутствия лояльности к матери. Подчас бывает. И вот это действительно для него разрушительно. Но если он сможет спокойно приходить к отцу, то тогда он, в общем-то, будет свободен.
Спасибо, господин батюшка. Вопрос, продолжение вопроса от рабы Божией Ирины. Немножко не по теме, но о соборовании. Как понять, что тебе нужно пособороваться, что это значит и как влияет оно на жизнь православного человека? Наверное, в двух словах.
Ну, в общем-то, если человек болен, и он христианин, у нас есть таинство соборования для исцеления человека. мы смиренно просим Бога простить человеку грехи, те, которые он не может осознать, и исцелить его. И приступаем к этому таинству. В общем-то, препятствий нет. Нужно прийти к своему священнику и пособороваться. Другое дело, что нужно, опять же, быть готовым услышать ответ на это. Ответ не только, может быть, исцеление, но еще какие-то события в жизни, которые помогут что-то изменить. И нужно вот быть открытым для этого. Ну, а собороваться нужно, конечно. Если болеет человек, ну, это то, что церковь дает.
Спасибо, Господи Батюшка. К нам дозвонилась телезрительница по имени Раиса. Здравствуйте, вы в эфире, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Здравствуйте. Батюшка.
Здравствуйте.
Как вы относитесь к тому, что вот у меня сын живет с девушкой, которая на 10 лет старше его? Меня очень беспокоит вот этот вопрос.
Спасибо большое.
Угу. Ну, меня бы, наверное, тоже беспокоил этот вопрос. Но вопрос, что мы здесь можем сделать? Понятно, что такие браки, они неустойчивы. Вот браки, в которых один из супругов значительно старше. И неважно, это мужчина старше или женщина старше. Вот, как правило, причиной этого является проблема в родительской семье. Вот. Если, например, юноша, ну или мужчина женится на женщине старше себя, то очевидно, кого он ищет. Вот ищет маму, да, в ней. Вот, а женщина, кстати, кого ищет? Которая вступает в брак с мужчиной младше себя. Она ищет отца. У нее есть проблемы с отцом. Всегда так, да? Вот, ну, если бы эти люди пришли, да, с ними можно было говорить. Но сейчас у нас нет вот веревочек, которые, так сказать, здесь можем как-то. Вот поэтому, конечно, это ситуация неправильная.
Но вот существуют и примеры семей, которые прожили долгую жизнь, несмотря на то, что...
Есть, да, есть примеры, но вот, к сожалению, как исключение, да. Поэтому, конечно, хотелось бы, чтобы в этом случае было все хорошо. Вот, но здесь мы снаружи этой ситуации. Мы не можем на нее повлиять. Вот, но важно помнить, что эти люди тоже не брошены. Не важно, что они там вот как-то что-то неправильно. Бог и о них тоже промышляет. И если они вот будут идти по духовному пути, а любой человек, в общем, так или иначе идет, Бог его учит, они тоже придут со своей скоростью, с тем, как они могут. Вот, в тех обстоятельствах, в которых они находятся, они не брошены. И возможность спастись у них тоже есть.
Спасибо, батюшка. Хочу вас спросить о многодетности. Обязательно ли это явление и качество для православной семьи?
Ну, очевидно, конечно, ответ, что не обязательно, да. Другое дело, что действительно, вот где-то вот лет 20 назад, в начале 90-х годов, когда вот православие только открывалось нашими соотечественниками, была такая парадигма, что православная семья – это обязательно многодетная семья. Вот. Но потом прошло время, и стало очевидно, что если просто вот так слепо настраивать человека, что нужно вот так, вот, то не все к этому готовы. Ведь есть случаи, когда мужчина уходит из семьи, и в случае троих детей, и четверых, и пятерых, и даже девятерых, когда мужчина просто спивается, например, и уходит. Поэтому здесь вопрос в том, чтобы человек осознавал, на что он идет, и не сломался. Вот не все на это способны. И нужно оставаться смиренным, оставаться в созвучии со своими границами. Когда человек перестает быть смиренным, он не находит созвучия со своими границами, он их переходит. Это всегда приводит к обвалу.
Спасибо, батюшка. У нас последний звонок на сегодня. Раба Божия Ирина. Здравствуйте, вы в эфире, мы вас слушаем.
Здравствуйте, батюшка. Благословите, пожалуйста.
Здравствуйте, Боже вам благословение.
У нас вот трое детей, мы с мужем венчаны. В храм ходит редко, обычно я одна с детьми. А когда мы с ним ссоримся, я ему все, конечно, высказываю. А он мне, в свою очередь, говорит, что ходишь в храм, так себя ведешь. Как правильно поступать, когда порой в той или иной ситуации не можешь просто промолчать?
Спасибо большое.
Промолчать — это в каком смысле? Когда что-то муж не то делает?
Ну, или... когда он претензии, допустим, к супруге предъявляет, насколько я понял, каким образом воспринимать все это со смирением? И может ли неверующий муж участвовать, допустим, в походах в церковь?
Ну, по-моему, не сказал, что он неверующий, но венчанные они.
А, хотя они венчанные, да.
Да, нет. Ну, опять же, здесь то же самое, что я говорю в начале разговора, что есть между ними какая-то нерешенная проблема. Она к православию не имеет прямого отношения. Вот здесь, ну, нужно это смотреть, нужно общаться с ними. Вот вообще, конечно, есть такая пословица: хочешь жить в согласии, соглашайся. Вот она, вот прежде всего, касается православной женщины. Ну, как можно не находиться в послушании мужу? Вот я бы хотел даже вот сказать, есть такие два волшебных слова, ну, волшебных в православном понимании. Вот, если хотите, чтобы в вашей семье все было хорошо, вот, то вы можете их использовать для того, чтобы вот налаживать отношения с супругом. Вы можете говорить либо одно, либо другое, которое больше подходит по смыслу. Эти такие слова — это «да» и «спасибо». В зависимости от ситуации можно говорить то или другое. И вот установлено, если вот следовать так хотя бы в течение месяца вот этому правилу, то ситуация вот удивительным образом может нормализоваться так, что даже вам самой понравится.
Спасибо большое. Вот. Ну, может быть, можно вывести какой-то итог из нашей с вами беседы. Православная семья, какой у нее должен быть основной так вектор?
Ну, основной вектор – это уважение друг к другу. Это если мы говорим о муже и жене, да, все-таки, вот, ну, о семье вот уже в нашем обычном понимании, где есть мужчина и женщина. Самое главное – это глубокое уважение между ними, чтобы каждый принимал другого полностью таким, какой он есть, без желания его изменить. То есть нужно посмотреть на супруга и сказать: «Я даю тебе место в своем сердце такому, какой ты есть, без желания тебя изменить». И тогда возможно уже дальнейшее взаимоотношение. Если человек не дает полностью человеку место в своем сердце такому, какой он есть, он хочет его изменить, хочет сделать его другим, вот, по каким-то своим шаблонам, которые он наследовал из своей родительской семьи или еще откуда-то, то такие попытки, они заканчиваются плачевно.
Спасибо большое, батюшка. Прошу вас благословить нас на прощание.
Ну, Божие всем благословение. Будьте счастливы.
Спасибо, Господи, батюшка. Дорогие друзья, я напомню вам, что с нами сегодня был клирик храма в честь святых равноапостольных Константина и Елены в Санкт-Петербурге, иерей Алексей Володин. Ведущий Михаил Кудрявцев. Всего вам доброго. До новых встреч в эфире.